Добрый вечер, друзья, мы вас приветствуем. Это главная информационная программа FM-диапазона. Мы выходим на двух радиостанциях одновременно, «Маяк» и «Вести ФМ». В студии Рустам Вахидов.
Добрый вечер.
Владимир Аверин.
Здравствуйте.
Дмитрий Куликов.
Добрый вечер.
И Анна Шафран. Я напомню, что с нами можно связаться, как всегда, посредством смс-портала 5533 Вести. 5533 – короткий номер со слова «Вести». Начинайте сообщения свои и... Плюс 7-903-176-363 – это наш WhatsApp, сюда можете бесплатно писать. Итак, на этой неделе было объявлено о выводе российской группировки с территории Сирии.
Очередное решение, которое застало наших коллег врасплох. Ну, партнеров, давайте так, партнеров.
Ну, они скрылись за термином «это очень неожиданно». Понимаешь, ну, неожиданно, ну, день неожиданно, два. Вот уже сегодня четвертый день с момента объявления этого решения. Я, честно говоря, не обнаружил у наших партнеров, как ты выразился, Рустам, какого-то определенного мнения. То есть они за четыре дня своего отношения к этому событию выработать внятно не смогли. Ну, кроме министра иностранных дел
Британии,
да, вот, который, значит, пустился в бытовые шутки по этому поводу. И это все, что он смог из себя выдавить.
Нет, да. Почему? Они все говорят, мы надеемся, что это поспособствует... политическому делу. Мы вот все надеются, что поспособствует, но как-то так, как-то не уверенно.
Ну, да.
Я только
не вот очень... только это я слышу. Больше ничего внятного действительно.
Поэтому я думаю, что в этом смысле они в состоянии гроги пребывают до сих пор, четвертый день. Вот. Хотя, на самом деле, ну, вот то, что Аня уже говорила, что они никак не привыкнут, что, в принципе, политика Российской Федерации заключается в том, что мы говорим то, что делаем, и делаем то, что говорим. Вот, собственно, и все. Потому что ты прав, в октябре, когда только началась операция, были определены точно и цели, да, что они заключаются в том, что нужно спасти государственность сирийскую, да, и оказать помощь легитимной государственной власти, что нужно нанести урон и ущерб разрастающемуся терроризму, и нужно создать условия для политических переговоров внутрисирийских. Так все эти три цели... к этому этапу решены. Более того, был обозначен примерный срок, несколько месяцев, да, там, до весны. Но более того, президент сказал, что мы это проводим в рамках активных наступательных операций сирийской армии. Ну, извините, но наступило перемирие. Остается один фронт только против ИГИЛ. Против него борьба будет продолжена, безусловно. Так что, ну... И вот все удивление и вся неожиданность относится ровно к тому, что мы сделали то, что и обещали. Ну, кстати, понимаешь, ведь обидно там еще. Ведь только же рассказывали, что Россия влезла в новый Афганистан. И что это непременно приведет к крушению России как государства.
А счастье было так близко, иными словами.
Да, ну так нет. Такие же ставки на это делали. Все, начиная от западных политиков и политологов, и заканчивая нашей, так сказать, рукопожатной оппозицией. Они уже предрекали кончину России в связи с тем, что мы влезли в новый Афганистан.
Но даже тут... если не идти так далеко, вот да просто представьте себе, вот, например, там, ты говоришь, что там, я семейное этим, да, там, не знаю, изрублю всех на куски, вымою квартиру. И так, и долго это, долго. И ты уже делаешь, и делаешь, и делаешь, и моешь, и моешь, и моешь, и моешь. Потом приходит какая-то Россия, которая быстренько так хоп-хоп-хоп за несколько месяцев.
Вообще ничего не говорит.
Вообще ничего не говорит, только быстренько там убрала и ушла. Все вокруг смотрят так, а ты почему тогда эффективный? Ты же самый эффективный. Ты же все время самый-самый крутой, самый эффективный. Потому что операция, напомню, коалиции там, под руководством США началась задолго до 30 сентября 2015 года. И официально не объявлено завершение ее по сию пору. Она длится. Она все длится, длится и длится. При этом каких-то результатов, которые можно было бы очевидно хвастаться, очевидно. Я опять, может быть, я не слежу так пристально за их там, отчетами. Но вот как-то.
Да нет, дело не в том, что ты
очевидно.
Не следишь. Вот смотри, ведь очень простой разрыв получается. Они все рассказывали про то, что они будут выбивать ИГИЛ из Мосула, из Раки. Ничего этого не произошло. А тут за 5 месяцев что произошло? Войска Асада сейчас, сегодня штурмуют Пальмиру. Вот обратите внимание, ведь интересный получился переворот. Пять месяцев назад ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и примкнувшие к ним готовились к радикальному штурму Дамаска и к резне.
Взятию президентского дворца.
Да, взятию президентского дворца и к резне. Да, должна была произойти резня там. Прошло 5,5 месяцев. Что произошло? Те, кто были примкнувшие...
Они примкнули к другим.
Им предложили, или вы будете уничтожены вместе с ИГИЛом и Джабхат ан-Нусрой, или давайте в перемирие и в политический процесс. И подавляющее большинство перешло в перемирие и политический процесс.
Девочка, ты хочешь на дачу, или чтобы тебя оторвали голову? Это хорошая альтернатива, правильная.
Да, ну, политический процесс правильно, таким образом да. был мотивирован витально. Вот. Против ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра продолжены операции. И штурмуется не Дамаск, а Пальмира.
Ну и давайте еще напомним, что если отмотать назад, то президента Сирии Башара Асада уже фактически списали. Никто его в расчет практически не принимал. И казалось, что вопрос о его дальнейшем пребывании на посту президента практически решен.
И может быть даже на земле.
Что мы имеем на сегодняшний день? Сомнений в том, что Башар Асад принимает активное участие в политической жизни, что он президент, не возникает ни у кого. Да, сейчас они будут договариваться, да, там будут выборы, что-то будет происходить.
Но, тем не менее, сложно все будет происходить, не
Башар
просто.
Башар Асад,
да.
Он на месте президента, и это и есть та самая стабилизация обстановки, о которой шла речь в самом начале. Вот это хочется, вот все эти аргументы, которые мы только что с вами обсуждали и приводили, хочется еще раз повторить и преподнести представителям нашей либеральной общественности, которые практически до единого, опять-таки, задавались главным вопросом. А что это мы? Мы что, уже победили? Мы уходим из Сирии. Что мы там сделали? То есть они так иронизировали. Им было очень смешно. Ирония и сарказм.
Если почитать форумы специализированно, на которых любят обмениваться своими мыслями, значит, по происходящим не только в нашей стране, но и в целом в мире событиям, ну, не только либералы, но и те же самые патриоты, вот на самом деле, если действительно там, говорить о событиях середины 15-го года, то ведь вой, который разносился и по тому же самому живому журналу, и по этим специализированным форумам, можно было сформулировать бы следующим образом. Путин, введи войска. Ну, вот эта мантра, она была связана и с Донбассом, да, в данном конкретном случае середина 15-го года. Путин, введи войска. Путин, введи войска, говорили, кричали патриоты, которые требовали ввести от нас официально войска и помочь, значит, Башару Асаду в
борьбе. Караул патриотов.
Да.
У нас есть такая
категория
патриотов.
Значит, после того, как операция ВКС в Сирии началась в сентябре 15-го года, этот вой сменился на другой. Значит, Путин, выведи войска, выведи войска, выведи войска, выведи войска, мы бомбим детей, мы бомбим, значит...
Это либеральная общественность.
Да, да, подключилась либеральная общественность. Войска вывели, ну, часть войск, да? Значит, что теперь мы... Путин слил, да?
Ну, все очень последовательно. Все очень...
На самом деле, а, значит, на что я обратил внимание, и я очень рад за работу нашего военно-политического руководства, в частности, людей, которые действительно принимают какие-то решения в нашей стране, а не просто занимаются словоблудием на этих форумах, значит, и в частности, наверное, об офицерах Генштаба и о людях, которые принимают конкретные решения. Во-первых, значит, операция в Крыму. Неожиданность для наших европейских, американских партнеров. Значит, развертывание нашей группировки ВКС в Сирии. Опять же, неожиданность для наших партнеров. Ну и, собственно говоря, принятие решения о выводе части наших вооруженных сил из Сирийской Арабской Республики опять же застало наших коллег врасплох.
Но, смотри, тут же еще есть такие вещи, что застало врасплох. Ведь ни у кого из нас нету сомнений, что наша вот, общественность неполживая. С радостью бы любое упущение воздушно-космических сил нашей группировки в Сирии использовали бы и, ну, как это говорится, распиаривали бы, распространяли, делали бы элементом критики и удара по государству. Обратите внимание, что наши военные не дали им ни одного повода за 5,5 месяцев. Ну вот не дали ни одного повода для того, чтобы это использовать. Но в принципе, я считаю, что...
Это блестяще проведенное.
Когда президент говорит, что мы можем гордиться.
Конечно, мы обязаны гордиться этими людьми. Ну... Более того, так получилось, что с частью из этих людей, которые оказались по приказу Верховного Главнокомандующего на территории Сирийской Арабской Республики, мы были знакомы и лично, и это действительно большие профессионалы своего дела. И, как мне кажется, главный итог этой операции — это не только внешнеполитическая позиция нашей страны, которая явно усилилась. Усилила она и переговорные позиции Башара Асада. Она дала возможность людям, которые живут на территории Сирийской Арабской Республики, поверить в то, что мир возможен на этой земле. В том, что действительно свет в конце тоннеля существует. Но на что я хотел бы обратить внимание? Помимо внешнеполитического эффекта, есть еще и эффект внутриполитический, который в первую очередь ориентирован, как мне кажется, на жителей нашей страны. Вот буквально 3 дня назад я побывал в одной из воинских частей здесь, в Подмосковье, в расположении разведчиков и связистов воздушно-десантных войск. И, на КПП перед проверкой документов мы встретили гражданского, который нас узнал, Сергеем Стилавиным. Мы были вместе, готовя наш очередной армейский проект, который мы в очередной раз в этом году проведем с Министерством обороны. Он попросил сфотографироваться. Мы подумали, что это военнослужащие, просто по гражданке. Мы спрашиваем: «Ты кто?» И вот ответ, который я никогда не ожидал услышать у ворот контрольно-пропускного пункта. «Я бармен». Мы задаем следующий вопрос. «Что ты тут делаешь?» «Я контракт подписал».
Что?
Контракт.
Подожди-ка.
Контракт. Мы начинаем...
Они набирают барменов?
Нет. Имеется в виду, что он на самом деле в свое время служил, понятное дело, потом...
Он решил оставить профессию бармена ради контракта...
Ради контракта с вооруженными силами России. Это реальная история. Я смотрел на
это... Ты был выспавшийся в этот
момент? Я был выспавшийся. Я тебе серьезно говорю. И речь вот об этом. О том, что на самом деле за последние, лет 20 мы потеряли веру не только в свое государство, не только в самих себя, не только веру в Бога, в частности. Мы потеряли веру, наверное, в самых главных людей. Это в людей, которые обеспечивают нашу с вами безопасность. Слушайте, в первую очередь, это наши вооруженные силы. Правда.
Что вы обобщаете это бесконечно?
Не,
я тоже жил все эти годы
все не потеряли,
в России. И если бы мне кто-нибудь сказал, потерял ли я веру в России? Нет, я не потерял. Потерял я веру в людей? Нет, я
ты
не потерял.
Ты хороший человек.
И в Бога...
Ты хороший человек.
А до этого Вахидов тебя в другом подозревал.
Конечно. Потому что я не говорю про других сегодняшних участников программы. Да, так правда, может быть, как раз от того, что выходит мы, люди, которые имеют право выйти микрофоном. Мы все время говорим, и мы все вот вместо вот этого своего «я». И вот так действительно отчасти навязываем, что мы все. Кто эти? Вот поднимите руку. У нас есть СМС-портал, в конце концов, 5533 со словом «Вести». Поднимите руку, напишите те, кто так уж прямо вот разочаровался в собственной стране, в своих соседях, не знаю, в себе самом, в Боге, в ком-то еще. Но не было этого.
Было. Слова президента. Слова президента, который вынужден был.
Было больно.
Который вынужден был, и этими воспоминаниями он делился, начать нулевых, собирать по кускам 50-тысячную группировку для того, чтобы дать отпор бандитам в Дагестане. И этих людей не было. Потом Чечня, Кавказ, Таджикистан, Южная Осетия, конфликт с Грузией. И вот Крымская весна 2014 года и события уже в Сирийской Арабской Республике. Ведь те люди, которые побывали там, которые прошли, которые действительно выполнили приказ Верховного Главнокомандующего, которые вернулись, они герои, они настоящие герои. Они вершили, то есть они создавали собственными руками эту историю. Да. И эти люди должны быть примером для всех тех, близких, которые окружают их, для своих сослуживцев.
Да, не пример,
понимаешь, это маркетинг,
что...
это люди, я вам серьезно говорю, великолепно. Вы посмотрите фотографии нашей военной техники, людей опрятных, обутых, сытых, которые правильно выполняют, которые являются профессионалами. Мы этими людьми должны гордиться. Не продавцами мыла, не продавцами порошка. Которые приложения создают для смартфонов.
Скажу, что
эти
даже если это люди, неопрятно одеты, потому что, извини, один из моих родственников, царство небесное уже теперь, после чеченской кампании, неопрятный, неумытый, заросший щетиной, черта переживший там, оравший после возвращения каждую ночь на протяжении нескольких лет. Он для своего сына, моего племянника, абсолютный пример.
Абсолютный пример. И сейчас там Сашка, который уже тоже вырос и стал отцом, ни на секунду не забывает.
Но мы живем.
И он равно так же пример для Сашкиных друзей, там еще для кого-то.
Но мы живем...
А это все есть. Если про это там, не знаю, не висит на плакатах, на рекламных щитах, не значит, что это... Я вот про что. Если это не вынесено на рекламный щит, это не значит, что этого не существует. Это есть в людях.
Вот я жестче скажу. Я, наверное, понял, к чему стремится Рустам, что он хочет сказать. Я так понял, Рустам, ты, если что, меня поправь. Дело не в том, Володь, что не вынесено на щит. Это бы еще бог с ним, да, и тут ты был бы прав. Но я понимаю Рустама так, что, в принципе, все 90-е нас убеждали ровно...
Втаптывали в грязь.
На щит было вынесено другое. Нам это и не нужно. Нам и не надо этим гордиться.
И тебя убедили? Лично
нет,
тебя
подожди,
убедили?
Меня нет.
Вот, и меня нет, и Рустама
так
нет,
ты
и
здоровый.
Нет.
Так, ты не так... только хороший, ты еще и здоровый человек, понимаешь?
И таких,
а сколько этих людей в нашей стране, которые пересматривают дешевые...
Нет,
которые пересматривают дешевые сериалы на дециметровых каналах, которые погружали в грязь нашу армию. Ну, слушайте, ну, это было...
Ну, вы, было.
Отношения.
Было,
люди куда?
Смотрите, дерьмо давайте, плавает наверху, его заметно. Вот, вот и все.
Начало
2000-х. Оно должно на чем-то плавать. И вот это огромный пласт абсолютно нормальных, здоровых, сильных людей, которые, несмотря на то, что там кто-то смотрел на дециметровых сериалах, выкармливали своих детей, зарабатывали деньги любыми способами, хорошо, спасали семьи, каким-то образом, но... там, не знаю, строили, копили, что-то делали.
Вот
почему, кто это придумал, что все валялись в грязи и на коленях? Кто эти люди, которые стояли на коленях?
Никто не говорит, понимаешь? Все никто не говорит. Вот у меня сегодня утром в гостях был главком военно-воздушных сил, герой России Владимир Сергеевич Михайлов.
И его тоже не убедили, между прочим.
Его не убедили.
Да.
Более того, он вот ту сторону медали, о которой Рустам говорит, вот с другой стороны обсудил. Он говорит, а я помню прекрасно там... Конец 90-х, он базой командовал, и нужно было... летать, да, и нужно было выполнять задания. Он говорит, так я искал коммерсантов, которым надо военными самолетами попутно перебросить какой-то груз, принимал эти деньги в кассу и из этого платил зарплату офицерам. Вот что рассказал, вот что рассказал герой России сегодня, да, у меня в эфире. Поэтому все не все, но мы точно, и я в этом смысле... С одной стороны, я соглашаюсь с тобой, что точно не все. Если бы все...
Указал на Аверина сейчас, Куликов.
Да, на Аверина. Что точно не все. Если бы все разуверились, то мы бы просто не выжили. Да? Ну, на какой-то части мы зубами удержались. Там, благодаря Дню Победы, еще каким-то вещам, да, которые сверхценностные для нас. А с другой стороны, безусловно, то, о чем говорит Рустам, ведь это же все было, и надо об этом помнить, потому что это должно быть прививкой и иммунными телами для нас. Да?
Не надо абсолютизировать момент. Понимаете, вот сейчас вот пишется там Светлана, задержав, было обидно, я плакала в виде пьяного Ельцина, и только после вернула мне... Слушайте, Светлана, вы не знали, что он смертен?
Вы... Слушайте, ну подожди, но, Володь.
Ну, вы не знали, что можно... Ну,
то есть ты хочешь сказать, что в тот момент все было как обычно, нормально?
Нет, я просто знаю, что эта страна имеет историю огромную, огромную тысячелетнюю историю. И кто бы ни был, были, не знаю, отвратительные князья на царстве, были отвратительные цари на царстве, были разные генсеки, и, может быть, даже будут еще какие-нибудь тупые президенты. Увы, так случается. Но это не значит, что надо вот в этот момент, в эти 4, 6 или там не знаю сколько лет, начинать рвать на себе волосы, посыпать голову пеплом, падать и умирать от того, что...
Надо...
Потому что все приходящее.
Нет,
мы
надо...
взрослые люди,
нет,
ребята.
Подожди, а пафос речи Рустама, он к чему сводился?
К тому, что
сейчас
что у нас...
вот... Слушайте, мы дошли до такой степени осознания, ну, того, что армия у нас представляет... Ну, то есть одна из крутых вообще в мире.
Нет, я хочу напомнить, что Парад Победы на Красную площадь вернулся в середине 2000-х годов. Это так, на минуточку. Вы просто посмотрите график проведения парадов, связанных с празднованием Дня Победы в нашей... из нас хотели вырвать эту память. Это первое. Второе, значит, что касается тех же самых военных. Удержались на чем? На пальцах этих самых военных, которые давали присягу, которые просто не обучены ничему другому, как врач, например, кроме того, чтобы защищать эту страну. Какое количество военных ушло из армии? Какое количество военных растворилось в переходах подземных наших? Какое количество стало работать менеджерами? Ну вы просто представьте.
Я понимаю,
да, нам это нужно было все пережить, осмыслить, понять. Но в конце концов, без этого, без Крыма, без операций в Сирии. Я почему говорю о картинке? Молодежь, которая сегодня смотрит, даже, давайте так, не смотрит телевизионные приемники. Они приходят в кино, они питаются другой культурой, подход другой, клиповое мышление, монтаж, музыка, драйв какой-то. Им это нужно. И все, что показывает, показывают сегодня молодежи, той же самой, значит, более взрослым людям, таким как мы, говорит только об одном. Эти люди профессионалы. Профессионалы. Это и круче еще нужно делать. Ну, понимаете? Ну, слушайте, ну, это ведь картинка, которую мы создаем, масс-медиа. Говоря об этом, показывая это все. Я только про это. Это надо использовать. Вы посмотрите, слушайте, ради интереса, посмотрите рекламный ролик Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Ну ничего, кроме желания поднять телефонную трубку и записаться в ряды вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, у тебя не возникает.
А у них возникает, потому что не все подняли трубку и пошли записываться. Понимаешь, это тоже, это абсолютизация твоих инструментов.
Но армия — это институт. Мы об этом же часто говорим, это средство общества. Это должен быть тогда, получается, лучший средство общества, лучшие люди, лучшая картинка. Понимаете? Но если мы не можем создать... чертовы смартфон седьмого поколения. Так давайте мы будем делать то, что мы умели делать всегда. Побеждать. Все. Это мы умеем делать. Просто мы русский солдат. Русский солдат-победитель. Русский солдат, который освободил Европу в начале 19-го столетия. Русский солдат-освободитель, который пришел туда в 45-м году. Ну, пожалуйста. Вот вам Сирия. Русский солдат-освободитель. Значит, это наша миссия. Наша миссия не производить товары широкого потребления. Нам не нужны, значит, смартфоны. Я, понятное дело, сейчас утрирую. Но давайте тогда приложим все усилия для того, чтобы эта картинка и была идеальной. Ну, чтобы люди вставали.
Зато мы неплохо ракетные двигатели производим.
И американцы
их покупают. Вот. Но, в принципе, я за то, чтобы наше развитие было разносторонним. Не надо в этом смысле говорить о том, что мы не можем произвести смартфоны.
Можем.
И сможем. И, почему нет, да? Я не склонен здесь утверждать, что надо отказаться от одного в пользу другого. А вот соглашусь с тобой в следующем, что самим себя кошмарить надо перестать. Вот с этим я согласен. И в этом смысле Крым, конечно же, выполнил, Крым и Сирия выполнил функцию такого оздоравливающего действия, да, потому что вот слушательница пишет, сильно переживала за страну, да, а Крым впервые позволил ей гордиться. Вот я считаю, что вот этот элемент того, что мы совершаем то, чем мы можем как народ, как политическая нация гордиться, это, в принципе, такая вещь, за которую следует цепляться, и ее следует развивать, да, потому что она, в принципе, может вытянуть нас дальше, на следующий уровень.
Дима, по-моему, она не умна, понимаете? Вот эта женщина, которая ждала, пока будет ситуация в Крыму или в Сирии...
А люди разные,
а больше Володя. Она ничего не видела. Она не видела людей вокруг себя, в конце концов. Она не видела...
Володь, ты сейчас перегибаешь палку. Что значит не умна? Вот, например, я очень большое воодушевление испытала тогда, когда 2 года назад было объявлено о воссоединении Крыма с Россией. И я абсолютно без преувеличения хочу сказать,
этого,
что я
а до
созванивалась
этого ты
с мамой.
Ненавидела, да?
Нет, подожди. Но... Это просто разного порядка вещи. Нельзя отнять того, что человек, конечно же, испытывает воодушевление
конечно
по этому
же
поводу. И, конечно
говорит,
же, его сознание меняется, при том, что он любит свою страну, знает историю.
Вот можно я пример приведу? Я думаю, что Володя поймет, о чем мы говорим. Или ты только
нет,
делаешь вид,
нет,
что ты не поймаешь.
Я понимаю, о чем вы
Великая
говорите.
Великая Отечественная война.
Я говорю
Смотри.
Только об одном, что ни в коем случае нельзя утверждать, что вот я жил там вот в дерьме в полном, и только Крым, и только Сирия.
Нет.
Неправда, потому что великая страна, великий народ, великая
давай,
история.
Давай,
и Крым, и Сирия, ради
давай,
бога,
давай,
на тех же счетах костяшки.
Ты в школе
костяшки.
Учился?
Да.
Аверин,
учился.
Когда-нибудь помнишь, был такой пункт, да? Мы изучали еще в 4 классе, наверное, когда первый раз историю СССР учили.
Давно.
Я это просто помню хорошо. Значение победы под Москвой для всего хода Великой Отечественной войны. Вот когда мы отступали от границы до самой Москвы, от июня до декабря 41 года, люди, которые отступали, которые бежали, которые остались в оккупации, они не перестали родину меньше любить. Тут ты прав. Но в тот момент, когда мы под Москвой выстояли и произвели контрнаступление...
Это есть перелом сознания.
На 150-200 километров отбросили фашистов от Москвы и, в принципе, показали, что мы можем их молотить. И что, ну, мы выиграем, да? Да. Вот что мы показали. Да. Вот я бы в этом смысле значение Крыма там и Сирии, ну, понятно, что параллели точные, да, но если говорить о морально-политическом смысле, который ты обсуждаешь, да, вот, то он ровно таков.
Ну, понимаете,
отступая, это не значит, слушай, что если, мы если бы я не был,
например,
страну.
Если бы, например, я не был в Сочи и не видел людей, глаза людей, тогда бы вы могли меня убеждать, что и вот только после Крыма свершилось.
А компания ведь
антисочи была... А я говорю, что не только после Крыма. Я говорю, что и до этого...
Компания «Антикрым». И мы доказали, что мы можем провести Олимпиаду, за которую надо гордиться.
Мы сейчас должны на новости уйти. Это «Главрадио». Продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем наш эфир. Это главная информационная итоговая программа «ФМ-диапазона». Мы выходим на двух радиостанциях одновременно. «Маяк» и «Вести ФМ». Рустам Вахидов.
Еще раз добрый вечер.
Владимир Аверин.
Всем привет.
Дмитрий Куликов.
Здрасте.
И Анна Шафран рядом.
Слушайте, ну и хорошее сообщение из Санкт-Петербурга, которое подводит... Ну, хорошую черту под нашим обсуждением в первом получасе. Здравствуйте, Владимир. Не только Крым объединил людей. Вы правы. Но он показал остальным, тем, которые не определились на тот момент, что наступило время определяться. И таких людей много. Сам такой. С уважением, Сергей.
С этим согласен. С этим согласен.
Так, а мы вроде и обсуждаем, прежде всего, символическое значение этого действия. И, кстати, вот к чему мы хотели перейти сейчас, да, в оставшиеся полчаса нашей программы, тоже к теме недели, потому что на этой неделе исполнилось 25 лет референдуму о сохранении Советского Союза.
17 марта, если быть точными. 17
марта, да, 91-го года. Вот, четверть века. Ну, кстати, почему мы обсуждаем, да? Потому что мы ведь помним, что ту сторону мы потеряли. Несмотря, кстати, на результаты референдума. Вот. И, в принципе, хорошо бы понимать, как это произошло, почему произошло. Ну, ты объявишь голосование,
давайте,
наверное,
мы,
да?
Запустим для начала голосование, а потом уже продолжим обсуждение, чтобы какие-то итоги у нас вменяемые получились. Итак, вопрос звучит следующим образом. Если бы референдум о сохранении СССР проходил сегодня, как бы вы проголосовали? Давайте отбивку, и потом скажу варианты.
Главрадио. Голосование начинается.
Итак, 5533. Присылайте на этот номер Т1, если бы вы проголосовали за сохранение Советского Союза. 5533, Т1, если вы голосуете за сохранение Советского Союза. И 5533, Т2, если вы голосуете против.
Опять для таких, как я, мы имеем в виду, что он еще есть, или мы имеем
если
в виду...
Если бы он прошел сегодня.
Нет, ну, не референдум, а Советский Союз. Или он его...
Ну, конечно.
Как бы он есть.
Да, конечно.
В составе 15 но дружных
сестер. По-другому, вы, если вы сегодняшние оказываетесь...
А, вот так. Вот это понятнее.
В дате 25 имея, лет назад и принимаете
в виду
участие
свой
в
сегодняшний опыт.
Конечно.
Как бы вы проголосовали.
Да. Да. Как бы вы проголосовали, тогда, имея свой сегодняшний опыт, как бы вы проголосовали на таком референдуме 25 лет назад? Вот в этом вопрос. Правильно?
Правильно.
Вот. Но... Я считаю, что, конечно, очень такая история для нас важная и поучительная. Подавляющее большинство граждан и тогда проголосовали за сохранение там, обновленного, преображенного, но за сохранение Советского Союза. Ну и, в принципе, эти результаты народного референдума рухнули, казалось бы, под давление одной простой вещи – борьбой за власть двух людей. Горбачева и Ельцина. Потому что для них вопрос о личной власти был важнее, чем результаты того же самого референдума. Важнее, чем сохранение страны. Я это все хорошо помню. Это все перед моими глазами происходило. Вот. Я думаю, что Володя Аверин тоже хорошо помнит.
И всякий раз я задаюсь вопросом, а что делали остальные? Хорошо. Эти двое демоны, сверхчеловеки,
Люди-пауки, там кто, Дэдпулы, кто да, они, я сейчас, не знаю.
Я
да.
проговорю.
Остальные чего делали?
Да, я проговорю. Там интересная была ситуация, собственно, с народом, да, и там с 91-м годом. Ты прав, ведь действительно там никто массово не вышел защищать. Но ты знаешь, я помню свое ощущение, я, конечно, молодой был тогда, да, но... И в этом смысле, наверное, это не показатель. Но я точно помню, что даже когда август 91-го года происходил, в принципе, никто не верил, что Союз может распасться.
Да.
Вот, в принципе, я думаю, что главным барьером, да, почему народ не, не вышел... И...
Это было за гранью представления.
Это было за гранью представлений, за гранью возможного. Кстати, интересно, как понимаешь, в Беловежской пуще. Вот в отношении меня, кстати, тогда сработало. Я потом довольно быстро понял, что это обман, конечно. В течение года, может быть, я это понял. Но в тот момент в отношении меня, например, сработало. Ведь фактически, когда в Беловежской пуще собрались Шушкевич, Ельцин и
Кравчук
и приняли это решение, это ведь было подано так для всех граждан. А ведь ничего не произошло. Угу. Ну, был СССР, теперь будет СНГ. Ну, так и будем жить, да? Сформируется какое-то новое там общее правительство, какие-то общие новые законы.
Да, именно так народ воспринимал. Я смотрел недавно интервью, которое вот, значит, ходили по улицам и спрашивали у людей, ну, как мы будем? Да, ничего не изменится, будет все в порядке, мы же останемся
точно
вместе.
Вот это с одной стороны. И второе, что я понимаю, ведь, в принципе, все понимали, что господин Горбачев не справился, ну, с функцией президента. Первого СССР. Президента Советского Союза. Все понимали, что он уже ничем не управляет, да, к тому моменту. И вторая надежда, которая людьми двигала, и почему они не выступили, потому что не понимали, ну раз этот не справляется, надо создать новую систему управления, и кто-то должен управлять Союзом по-прежнему. Пусть он называется этот Союз СНГ. Так люди многие понимали. Да? На этом был такой, ну, глобальный обман, что ли, построен. Вот честно тебе скажу, искренне, про себя. Ну вот до меня дошло, что это по-настоящему распад страны, ну где-то через год.
Ты знаешь,
после того, как это произошло.
В 93-м, наверное, вот еще, поскольку
ну,
был
там,
подстрел
это
Белого дома, вот тогда
очевидно,
это стало очевидно
уже.
Тоже. Да. Вот если есть какая-то черта, вот как писали, что вот вроде да, но настал момент, когда надо определиться, это вот там, условно, Крым сейчас. Вот в этом смысле 93-й год, это тоже была такая черта, когда даже если ты мог позволить себе строить какие-то иллюзии, вот уже тогда все, надо определяться и понимать, во что, собственно, вляпались. И с этим как-то жить.
Ну вот, кстати, я еще одну вещь принципиальную к тому, что ты, Володя, затронул, да, что ну, вот не вышли. Я вроде бы пытался представить, почему не вышли, да, потому что. Ну,
не, так, я не сказал, так, не вышли. Я уже
ты спросил, где все остальные?
Где все остальные? Имею в виду политиков прежде всего. Потому что к тому моменту, извините, был съезд, это как это называлось, Верховный Совет, а там какие-то парламенты, бурлило.
Съезд народных депутатов СССР.
Огромное количество, как казалось тогда, каких-то ярких, сильных.
Вот мы мягко подходим к главному вопросу. Народ всей огромной страны собрался и изъявил свою волю на референдуме. Угу. И эта воля понятна. Люди голосовали за сохранение Советского Союза. Это отдельно. Отдельно существовали политики, которые, видимо, в какой-то другой реальности пребывали, и были приняты те решения, которые были приняты. Для меня до сих пор вот непонятно, и я не могу понять вот этот механизм, у меня в голове не укладывается, каким образом проходит законная процедура, референдум, и там принимается решение, потом происходит ровно противоположное действие, и не наступает никакой ответственности для тех, кто наверху, которые действуют прямо противоположным образом. Потому что есть, видимо, политические элиты, которые живут в своем мире, принимают свои решения, которым наплевать глубоко на народ, вообще не волнует, что они там думают, пошли вы подальше лесом.
Да, и еще есть одна причина. Потому что у народа, к сожалению, в силу разных исторических условий, не сформирована привычка влиять на процессы. У народа сформирована привычка ждать решения начальства. Это не беда там 91-го года только. Это правда так. И поскольку этой привычки и наработанных механизмов действия нет, то просто действительно...
Ну, не было тогда.
А может, народ предательства такого не ожидал?
Не ожидали, конечно.
Значит, тогда.
конечно, не ожидали.
Я боюсь, что и не очень, потому что, ну, вроде как бы вот валить на улицу, ну, и не пойдешь, и
ну, Володь,
и,
ну,
и
что,
видишь...
вот это противоречит, вот. Серьезно, да. Тому, что мы только что, да, говорили. Ты говоришь, почему народ... Ну, народ реально не осознавал, что происходит. Да. И это называется словом предательство, да, то, что произошло.
Но, с другой стороны, вот люди, кстати, есть многие пишут там, про использование... То, что... Дим, извини, я закончу. Да, извини, там, одно меня. Предложение. Да. Использовать нормальный механизм выборов как раз для этого... До сих пор привычки, я боюсь, нет. Потому что процент людей, которые там ходят и используют этот инструмент, к сожалению, недостаточно. Но осознание нас, того...
Ну, я тут с тобой не согласна. Слушай, да? С тех
а
пор
вот эти вот СМС-ки,
народ потом потерял
выбирали.
Деньги один раз, второй раз, после того, как развалился Союз, и он этого не... То есть сейчас-то уже выработалась привычка не доверять.
Не
и,
доверять
понимать,
да.
Что, и понимать, что может быть обман.
При
и сейчас,
нас,
может быть, люди бы нас... иначе бы действовали. Но тогда, реально, если ты жил 70 лет в ощущении того, что ты защищен, что ты так или иначе, если захочешь, закончишь вуз, у тебя будет квартира, там, зарплата и так. Но люди привыкли в этой парадигме жить.
Вы молоденькая, к сожалению. Или, извините, к сожалению, я, для меня, да. К сожалению, для меня вы моложе, чем я могу себе позволить, что называется. Так, а, этого ощущения, вот, скажем, у меня, человека, который там в 85-м году закончил университет, правда, не было. Что мне кто-то даст квартиру, потому что я закончил университет. Что я уж такой весь защищенный.
Но ты же
что-то
ты
еще...
понимал, что есть такая ситуация. Завтра, например, мне нечего будет есть, или там ты сильно заботился,
да,
по поводу своего будущего.
Да.
Ты, вот так вот,
да,
было, да?
Конечно.
Ну, тогда я снимаю.
Да. Потому... Ну, у всех по-разному.
Нет,
да.
Я понимаю, что у всех по-разному. Вот, но было ощущение, что обманывали. А потому что говорили одно, делали другое. Вот это ощущение было.
Да,
что,
но
что
при этом,
врут.
Вот смотри, понимаешь, тоже не надо самому себе противоречить. Ты говоришь голосовать там и так далее. Но пришли на референдум, проголосовали.
Да.
Подавляющее
и
большинство
это тоже
проголосовало,
да,
за...
Мы вроде бы сделали.
За, да, за сохранение Союза. В этом смысле они-то свое дело сделали, да?
Да.
Вот. Но я бы хотел, чтобы мы еще понимали одно. Да? Вот мы все время говорим, можно было пойти китайским путем. Да? То есть начать, ну, реформы, продуманные, проект, реально переходить к многоукладному обществу, да, в котором были бы сектора социалистические, сектора капиталистические. Ну, и думаю, что мы могли бы, в принципе, и талантливее китайцев сделать это, да, потому что у нас в этой части, так сказать, больше опыта было. И развиты были на то время мы получше, в смысле индустрии и хозяйства. Но я хотел бы сказать, вот, ну, нужно же, дорогие друзья, помнить, что путь Китая... Вот к этой многоукладной экономике и сохранению себя, и к успеху лежал через Тяньаньмэнь. Потому что в, да, это же время у Китая была такая же угроза распада, бунта и, ну, чернухи.
И предательство элит.
И, да, чернухи, как и у нас. Да? И я хотел бы напомнить, что когда, ну, они танками протестующих на площади Тяньаньмэнь давили и разгоняли, против Китая были и санкции введены, и осуждение всего мирового сообщества, и так далее, и так далее. Китай сказал, это наше внутреннее дело.
Угу.
И там руководители Китая взяли на себя ответственность. И стратегически через 25 лет мы можем сказать, что, ну, это было правильное решение.
Чтобы играли.
Да,
для Китая... Потому что на тот момент никакой второй или первой экономики не было.
Конечно, конечно, да нет, какой там второй, первый, да,
mm-hmm.
Ну, они только начинали...
Чуть не Северная Корея,
да, они только начинали, да, проектировать по-настоящему, задумываться о том, как они должны поступить, да, вот нужно помнить об этом, откуда взялось китайское чудо и от каких решений, потому что Китай мог точно так же утонуть... Но в бездне гражданской,
да,
войны.
И помнить, какой ценой, между прочим. Потому что вот этот,
да,
вот пресловутый,
да,
доллар в день, на который живет там часть, или там, может быть, жила, и часть, миска риса, как мечта абсолютного большинства китайского народа, и это реальность, это не сказка, это не миф. И поэтому 12 часов, не разгибая спины, за то, чтобы каждый в твоей семье имел в день эту самую пресловутую чашку риса, это тоже реальность, и это цена. И тогда, да, надо спрашивать себя, а мы готовы?
Ну, при этом надо еще, конечно, и субъективный фактор тоже учитывать, да, потому что, в принципе, вот мы сегодня говорили про то, что был проголосован эта независимость Российской Федерации, да, 12 июня. Ну, вот, в принципе, я считаю, что это такой, конечно, момент, ну, складывания такой специфической системы, которая до сих пор нас не отпускает, да, и, вот, ну, ельцинской системы, да, или ельцинизма. Вот интересно же, в воспоминаниях написано, что когда они собрались в этой Беловежской пуще, ну, вот перетерли и решили, что вот так. Так первое, куда позвонил товарищ Ельцин, он позвонил Бушу, старшему тогда. Не Горбачеву, там, не Верховный Совет, не еще куда-то. Он позвонил Бушу и, ну, фактически там утверждал или согласовывал с ним решение. Вот наша десуверенизация нас произошла именно тогда.
Это такое позорище, ведь это то, что мы сейчас в отношении Украины обсуждаем. Мне вот так больно вообще об этом вспоминать, что у нас-то это тоже все было.
Потеря нашего суверенитета произошла именно тогда, когда президент России позвонил президенту Соединенных Штатов, фактически утверждая решение. Это первое.
С другой стороны, надо помнить, что парад суверенитетов, конечно же, в первую очередь был инициирован принятием
Декларации независимости.
Декларации независимости России.
12 июня до сих пор праздную, между прочим.
Конечно, да, потому что все остальные республики сказали, а мы-то чего? Ну, там с Прибалтами было понятно, да, то есть вот, что они отчалят, было совершенно очевидно, вот, только по, ну, там, по отношению к русскому населению произошла, так сказать, эта история. А все остальные ведь никто никуда не собирался отчаливать. Назарбаев, руководитель Казахстана тогдашнего, или Казахской ССР, вообще до последнего стоял за сохранение Союза. И высказывался категорически и против этих Беловежских соглашений.
И надо сказать,
тогда,
что потом всю следующую политическую жизнь, так или иначе, интеграционные процессы,
да,
хоть каким-нибудь докатанием, да, он
удерживал и
проводить.
Ну, а смотри, там же есть еще и вторая вещь. Это я просто, ну, вспоминая фактор личности в истории, да, потому что ну, ведь продолжением этой всей истории был и тезис Ельцина уже по отношению к российским регионам. Берите суверенитета сколько хотите. Ведь, в принципе, это тезис, ну, предельно ослабляющий страну. Вот то, что мы до сих пор не можем вычистить ну, вот это вот ну, попытки создания таких региональных княжеств, да, вот у нас там один губернатор отправился под следствие, другой губернатор отправился под следствие. Но, в принципе, ведь это инерция этого процесса. Потому что, ну, до сих пор возникает вот этот соблазн того, что если федерация, то, в принципе, это тебя на кормление, так сказать, ну, там назначили. А Ельцин, в принципе, ведь тогда провозгласил это. Он обменял признание своей власти на свободу кормления в регионах. И это второе, ну, второй вопрос. Один десуверенизация внешняя, а другой такая десуверенизация внутренняя. Тут, правда, надо сказать, что и в первой, и второй части Путин очень много сделал. Да, потому что, когда началась эта вся история 2000-х по приведению в соответствие Конституции, полномочий субъектов Федерации, в соответствие с Российской Конституцией, помните, насколько сложно это все было? Ну, тоже годы. Фактически весь путинский первый срок заняла эта работа.
А вот смотрите, мы говорим, что мы, прозвучало же, эта ситуация там распада Союза, ну, исчезновения Союза с карты мира, она была непредставима для нас. Вот я тоже задаю себе вопросом. Те люди, которые там, ну, условно, в Беловежской пуще поставили свои подписи под документы, они точно осознавали последствия? Для них эта ситуация была просчитана?
Для людей? Но, думаю, что не очень. Для себя — да.
Нет, для себя... Вот это вот, что мы сейчас вот здесь немножечко еще потом, чтобы на деток и внуков хватило, это я понимаю. Но представляют себе...
Даже не меркантильный вопрос. Это же вопрос власти. Он гораздо сильнее всегда вопроса экономического.
Хорошо.
И меркантильного.
Но вот правда, может быть, они тоже не представляли себе. Дальше понесло. Уже вожжи отпустили, понесло этих, тех, пять, десятых. Надо было как-то из этого выруливать. Вот вырулило в то, что вырулило. Но понимали ли отчетливо люди, когда, скажем, принимали эту 12 июня декларацию независимости?
Я не знаю, чего они понимали. Вот я понимаю, что они это сделали ради личной борьбы за власть. Вот это я точно понимаю. И, ну, целью, которая их двигала, была личная власть. Вот это я понимаю точно. А что там они еще понимали и не понимали, для меня не очень важно.
Мы с вами вот это обсуждаем еще раз на этой неделе. Я просто вот не понимаю, каким же образом после всего того позорища, которое мы пережили, после звонков в Вашингтон многочисленных, после выступлений Ельцина там, в нетрезвом состоянии неоднократных по всем телеканалам и на мероприятиях многочисленных международных, как вообще нам удалось сохранить себя до такой степени, что вот мы сидим и в предыдущем часе обсуждаем, например, вопрос Крыма и Сирии. Это какое-то чудо, что ли, получается?
Потому что самим пришлось выживать. Мы были заняты не проблемами страны, а проблемами каждого человека, каждой семьи.
Это тезис Аверина, который я бы вот здесь расширил, что, в принципе, понимаете, культурно-историческое основание нации, ну, всегда гораздо сильнее оказывается, чем, ну, какие-то ситуативные вещи. Угу. Вот. А когда я говорю культурно-историческое осознание самого себя, я ничего такого тумана никакого не напускаю. Это простые вещи. Я вот считаю, что мы эти 90-е стояли, знаешь, они на чем? На такой простой вещи. Парады, как говорит Рустам, в День Победы не проводились. Один раз они или там проводились где-то по Кутузовскому проспекту, да, в юбилей. Вот. Но каждая семья, все эти 90-е годы, ну, каждая, я имею в виду, подавляющее большинство наших семей от дедов до внуков праздновала этот День Победы.
Причем надо сказать, что и от Владивостока до Калининграда, и я уж не знаю, от крайней северной точки до там, мыса Кушка. Да, то, что думаю, в Таджикистане, в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане, в Молдавии, на Украине этот праздник продолжали отмечать. Я понимаю, о чем ты говоришь.
Конечно.
Вот я, ну, поэтому, когда я говорю культурно-исторические основания, я вот такие вещи имею в виду. Я считаю, что мы на подвиге наших предков в войну, в принципе, ну, духовно выстояли.
И потом,
в 90-е знаете, годы.
Сколько бы ни говорили о падении нравственности, оно, конечно, есть. Но выстояли отчасти еще потому, что, опять же, внутри семьи, там, в равных семьях по-разному. Но все знали, что вот это можно, а это не можно, выражаясь вот словами этой там, девушки из тайги. Вот это честно, а это нечестно. И даже когда поступали нечестно, все равно все знали. И там эти русские тетки, которые тоже, несмотря на своих безработных мужей, которые залегли на диван, взяли клетчатые сумки и поехали там, не знаю, в Китай или в Польшу с румынками, и как-то спасали, они вот этот маховик на самом деле не дали этому маховику остановиться окончательно. Да, через унижение, через что-то еще, но через вот то, что внутри был этот, ну, как бы нравственный камертон, опять же, я не знаю, как это сказать другими словами, все равно знали, что хорошо, а что плохо, ну, внутри.
Смотрите, нам удалось.
Это позволило этому маховику раскручиваться дальше.
Нам удалось, несмотря на всю глубину падения, а ведь могло случиться и так, что это был момент и точка невозврата. Могло такое быть, да?
Могло, конечно.
И вот здесь мне хочется аналогию с Украиной провести, потому что меня волнует этот вопрос, потому что у меня там родственники. У меня там папа украинец, дед украинец, тот самый, который воевал, который полковник, артиллерист, которым я горжусь очень. Ведь там же сейчас происходит, ну, фактически та же самая история, которую мы уже, слава тебе, Господи, пережили. Это там суверенитет полностью утрачен, это оттуда звонят в Вашингтон. Вот мне интересно, а они перешагнут через это? Или там что-то другое происходит?
Я считаю...
Они не в первый раз это переживают. Это тоже надо учитывать.
Да, во-первых. Во-вторых, понимаешь, вот много обсуждается на разных программах, на радио, на телевидении, что, дескать, теперь между русскими и украинцами пролегла или пропасть, или непреодолимая стена.
Неправда.
Вот, я считаю совершенно по-другому. Что в тот момент, когда доминирующее влияние американцев на правителей и на олигархов украинских будет снято, все очень быстро переместится. И если, например, такие доминанты антироссийские там, для отдельных регионов, таких как Галиция, являются действительно ну, историческими, да, потому что единственное, чем они могут гордиться, тут тоже же пойми, да, народы или там группы, общности, да, галичане это общность, это точно совершенно. Они могут воспроизводиться так же, как мы гордимся ну, подвигами своих предков. Вот галичане, единственное, чем могут гордиться, галичин, это Бандерой. Да. Больше им нечем гордиться. Но с ними мы действительно не договоримся никогда. И вот эту гордость Бандеры они пытаются натянуть на всю Украину. Я убежден, не получится. Ну, не получится. Вы временно, ну, получить влияние, так сказать, при поддержке глобальных СМИ сможете. изменить... Для того, чтобы изменить идентичность, нужны десятилетия. А как показывает, в принципе, там советский проект, и десятилетий мало. Да, нужно гораздо больше времени. Ведь тех же галичан превратили в галичан за несколько столетий после унии католической. Да? Потребовалось несколько столетий и несколько империй, которые над ними господствовались, чтобы их сформировать вот такую галицийскую идентичность. Поэтому я не верю ни в то, что бесповоротно стена возникла между нами, и не верю в то, что между нами возникла пропасть. Все это довольно быстро преодолимо и отыгрываемо назад, по крайней мере, по отношению к большей части населения Украины.
Тем временем наша программа уже практически подошла к концу. Давайте срочно подводим итоги голосования.
5, 4, 3, 2, 1. Голосование завершено.
Ну что, товарищи, хорошо работаем, и у нас очень хорошая аудитория. 91% нашей аудитории проголосовал бы сегодня за сохранение Союза Советских Социалистических Республик.
И я еще свой голос туда присовываю.
Жалко, что я думаю, нельзя сказать, что впервые в истории наших радиостанций мы получили такой консенсус.
Это с учетом двух радиостанций.
Сколько там проголосовали в 91-м?
Все, новости.
Это было Главрадио. Спасибо, а услышимся через неделю.